вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
О чем будем сегодня говорить, Сергей?
Об автомобилях, проблемах, штрафах, ДТП, страховках и всем с этим связанным.
Наши средства связи, все работает. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Также работают наши видеотрансляции. Это телеграм-канал «Радио говорит МСК». В Ютьюбе мы пока еще есть. Есть же? Говорит Москва, Макс и Марина. И ВКонтакте говорит Москва 94 8. Звоните, пишите. Все для вас, друзья. Сергей, давайте начнем с новости. Вот, значит, по поводу автошкол. Увеличивается стоимость обучения на 30-50% из-за того, что дорожает бензин, а обслуживание учебных автомобилей, нехватка инструкторов, ну и подорожание аренды, повышается аренда.
Ну, то, что все дорожает, особенно в автомобильной сфере, мы это наблюдаем постоянно. Действительно, дорожают и машины, и их обслуживание, и все, что с ними связано. Поэтому то, что цены связаны с их использованием растут, это, к сожалению, факт. Правда, я не знаю, почему это на 50% так резко вдруг взлетает.
Вот именно.
Ну, может быть, кто-нибудь из наших слушателей, кто учился в последнее время, расскажет, во сколько это обошлось, и мы тогда поймем хотя бы, сколько стоит это сейчас и насколько это может измениться. Хотя, конечно, понятно, что эти школы, они частные компании, поэтому вряд ли можно каким-то образом сильно ограничить их аппетиты.
Получается, частная компания может повышать стоимость на сколько угодно, нет предела.
Ну, не совсем, ведь мы же живем в условиях рыночной конкуренции. Если одна школа заломится, но стоит еще другая за то же самое запросит, допустим, 50, понятно, что та, которая заломила большую цену, она, скорее всего, останется без своих обучающихся, поэтому здесь, наверное, законы рынка более-менее действуют, и не все могут повышать цены. Вот если они все сговорятся и дружно поднимут цены примерно на один порядок, да, наверное, это уже будет поводом для реагирования на это антимонопольное ведомство.
Друзья, напишите, пожалуйста, сколько стоит, если вы учились вот буквально в этом году, сколько стоит обучение сейчас в автошколе, и мы тогда посчитаем, насколько это может повыситься стоимость. Пожалуйста, смс или в телеграм, говорит МСК-бот, +7 925 88 88 94 8. Сергей, значит, очень большое сообщение пишет. Ой, Цилия. Сообщение следующее, что она не оплатила. Что?
Что именно?
Штраф не оплатила. Никогда было там 50%, никогда уже окончательный. Там 60 дней же ждать.
60 дней с момента вступления в силу.
Ну вот она ничего не оплатила, что ей теперь ждать? Придут судебные приставы или с карточки спишут?
Можно ждать и того, и другого. Что может быть? Во-первых, это постановление, скорее всего, отправят приставам для списания, а пристав очень быстро эти деньги спишет и при этом еще может наложить запрет на регистрационные действия с автомобилем. А второе, скорее всего, тот орган, который вынес постановление, вызовет ее к себе для составления протокола по статье 20.25 за неуплату штрафа в срок. А это грозит удвоением штрафа либо административным арестом. Поэтому штраф надо оплатить в любом случае. Потому что, несмотря на то, что приставы могут его списать, но приставы могут его еще списать и прибавить к нему свой исполнительский сбор за то, что вовремя штраф не был уплачен. Если же он будет уплачен, то тогда вряд ли они этот сбор спишут. Но все равно нужно теперь уже мониторить себя на сайте судебных приставов на предмет наличия исполнительного производства. Если вы оплатили его, то сразу же отправить приставу эту квитанцию, чтобы он лишний раз деньги не списывал. А то вы сегодня оплатите, а пристав завтра направит документы в банк на списание, а штраф опять улетит, и вы потом будете долго его обратно требовать.
Понятно. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Николай меня зовут. Вы знаете, история вот какая-то мутноватая. Значит, дело в том, что в начале года произошла замена или передача от одной газовой компании, которая обслуживала домашнее оборудование, на Мосгаз или что-то в этом.
Николай, точно по нашей тематике? У нас сейчас автомобильная
тема. Автодела, автовопросы. У нас автоюрист в студии.
Так вы перечисляли там набор проблем разных.
Но мы перечисляли
ЖКХ, все связанное... ЖКХ и газовое хозяйство,
да, с автомобилями. ЖКХ здесь нет. Николай, простите. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Добрый день.
Добрый.
Добрый день. Сергей, Андрей зовут меня.
Здрасте.
Значит, сын учится в Ульяновске. В этом году учился в автошколе. Оплачивали автошколу 15 тысяч рублей. Ну и, соответственно, вождение отдельно. То есть там 1000 рублей занятия.
Это в Ульяновске, не в Москве?
Да, это в Ульяновске. Значит, вопрос таков. Значит, он закончил там автошколу, соответственно, закончил учебу в своем институте. Ну и приехал домой, в Московскую область. Значит, у него все документы на руках об окончании школы. Значит, здесь, соответственно, хотели пойти сдать экзамен, получить техническое удостоверение. Значит, ему сказали, надо сделать...
В общем, сделали. Вы знаете, вы, алло, вы пропадаете, да. Вы можете как-то поменять положение телефона, половина предложений не слышно.
Слышно так?
Сейчас слышно, да.
Давайте.
Значит, смотрите, сделали запрос, зашел, ему сказали, для того, чтобы сдать здесь экзамены, надо прикрепиться к автошколе и, соответственно, пройти медкомиссию по новой, оплатить госуслуги, госпошлину. Ну, в автошколу обратились, сказали, оплатите 22 тысячи, прикрепитесь к нам, и потом уже с нашим инструктором будете как бы сдать экзамен. А насколько это правомерно, как бы в одной стране обучались выпускные документы школы,
Я понял ваш вопрос. Честно говоря, мне это представляется неправомерно, потому что если вы прошли обучение в другом регионе, программы-то у нас одинаковые, правила одинаковые, законы одинаковые. Поэтому если вас с этим законом, правилом учили в одном регионе, то нет никаких проблем, чтобы эти же нормы и правила, их знания сдать в другом регионе. Другое дело, что иногда возникают технические проблемы, когда действительно ГАИ из одного региона должна получить подтверждение, что вы прошли обучение в том регионе. А мы знаем, что иногда эти документы покупаются, продаются и оформляются без обучения, а поэтому ГАИ иногда направляет запрос с целью подтверждения того, что факт обучения имел место быть. То же самое касается, если медсправка получена в другом регионе, то ГИБДД тоже эту медсправку проверяет и направляет запрос в то учреждение, которое ее выдало. Вот если все это подтверждается, то тогда я никаких проблем не вижу, и зачем прикрепляться к какой-то автошколе, заново проходить обучение. Может быть, стоит обратиться в ГАИ и попросить письменный отказ в допуске к экзаменам, если у вас есть все документы, если у вас есть медсправка, если у вас есть документ об окончании обучения, если у вас все это законно, легально получено, и ГАИ это может проверить, то посмотрим, что они напишут, на что сошлются, если вас не допустят к экзаменам.
Понятно. Ну, значит, автошкола это самоуправство, да, они просто как бы...
Но если она частная, то да,
получается. Думаю, нет, если вы прошли уже обучение в другой автошколе, то зачем прикрепляться к какой-то еще автошколе, если у вас есть документы?
Ну, они мотивируют тем, что просто так вот прийти на экзамен как-то нет возможности, только вот от автошколы. Автошкола дает направление и, соответственно...
Так вы же закончили автошколу? А по закону сдавать экзамен можно. По закону сдавать экзамен можно в любом подразделении на территории России, где эти экзамены принимаются. Поэтому здесь никакой территориальной привязки нет. Тут только есть сложности с тем, чтобы подтвердиться обучение.
Наверное, проще сейчас он уже уезжает, наверное, проще ему там же в Ульяновске сдавать, потому как...
Но если он будет находиться там, наверное, это, конечно, гораздо разумнее, чем долго спорить с местным ГАИ, хотя ради интереса можно было бы зайти и попросить у них письменный отказ, чтобы они хотя бы мотивировали, чтобы знать, может быть, нам потом расскажете, что ГАИ придумало, чтобы здесь
это обосновать. Здесь по стоимости автошколы 35 тысяч рублей, вы вот задавали вопрос.
Это обучение с инструктором, с вождением, совсем полный курс, да?
Нет, без вождения. Без вождения. Это обучение без вождения. Вождение оплатится отдельно.
То есть вы отдельно нанимали инструктора еще?
Да.
Угу. Понятно, спасибо большое, да, удачи вам
и сыну. Было 35, значит, будет, наверное, под 50 в среднем.
Может быть.
Получается так.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Иван, Москва. Одна поправочка. Можно в ГАИ на общих основаниях по месту прописки прийти, предоставить документы и сдать на вождение. И второе. У меня машинка куплена год тому назад. А у нее, как получается, договор на договор. возникли у меня проблемы с постановкой на учет.
А в чем вопрос по поводу проблем? Вы купили машину год назад, да, у собственника? Вы стали собственником?
Нет. Нет? Договор был от собственника. Он ее купил в 2018 году, мой знакомый.
Так.
А я у него в прошлом году переобрел, ее восстанавливал, машину старая, более 30 лет.
Так.
И собственник, вот, который ее продавал в 2018 году, скончался.
А на учете машина сейчас на ком стоит?
На покойном собственнике.
На покойном собственнике. А продал он, соответственно, до того, как скончался, то есть он ее продал. Ваш продавец, покупателю собственника, ее на учет на себя не ставил, а вам продал, да?
Да.
Чисто юридически вы являетесь собственником машины, здесь проблем нет, ее должны переоформить на вас, но единственное, что будет даже две проблемы. Во-первых, надо будет сделать техосмотр на машину, потому что ей больше 30 лет.
Ну, это соответственно,
да. И нужно будет оформить полис ОСАГО, и с этими документами вы, наверное, как надлежащий собственник, пойдете и переоформите машину на себя.
Я вас понял, благодарю, спасибо за эфир.
Пожалуйста, спасибо вам. А если не так, почему он, вы сказали, фактически собственник, вот наш
слушатель? Он юридически наш собственник, он, скажем так, номер третий, да. Первый был в 2018 году, на котором машина была зарегистрирована. Он продал его знакомому, номеру второму, да, после чего номер первый скончался. Собственником стал номер второй. Независимо от того, зарегистрировал
машину. Документы даже на него не оформлены.
Ну, видимо, есть договор купли-продажи.
А,
документ правоустанавливающий. Потом он, будучи собственником, не снимая машину с учета, продал нашему слушателю, номеру третьему. Он является сейчас надлежащим собственником. На основании договора купли-продажи он может пойти машину перерегистрировать на себя. Более того, он обязан это сделать.
Со вторым?
Нет, ни с кем, просто приходит.
Нет, он же договор заключал третий со вторым. Это действительно тоже.
Да. Потому что регистрация машины в ГАИ – это не регистрация права собственности. Право собственности – это регистрируется только на недвижимость. А сам договор заключен, все, право собственности перешло. И теперь наш слушатель может, обязан пойти в ГИБДД и переоформить машину на себя.
Человек без ника пишет. Здравствуйте, хочу переоформить автомобиль на сына. Автомобиль 5 лет, нужна ли диагностическая карта?
Потребуется, потому что машине больше 4 лет, и поэтому придется при переоформлении машины в ГИБДД перед обращением оформить и диагностическую карту.
916-й спрашивает, а электрокары как долго будут без налога, с бесплатной парковкой? И вообще эти преференции как долго могут сохраняться?
Как
ходят
долго
слухи,
знает,
типа он говорит, что ходят слухи, что может это все прекратиться через год-два.
Насколько я помню, поскольку эти нормы устанавливаются региональными законами, я этим вопросом интересовался. Насколько я помню, что касается транспортного налога в городе Москве, то, по-моему, с января 2025 года эта норма утрачивает силу. Там прямо сказано в законе, да, что электромобили не облагаются налогом. Но ведь ничто не мешает Мосгордуме, которая поменяет свой состав осенью, да, принять закон и продлить. Но пока вот он звучит так, что вот что электромобили не облагаются налогом, эта норма действует до 2025 года. Будет ли она продлена, мы не знаем, но если будет продлена, то мы, конечно, об этом узнаем.
ЕУ пишет, пришел штраф из ГИБДД с формулировкой управления неисправным ТС или ТС без необходимых знаков. Подскажите, машина находится в Европе и перерегистрирована на европейские номера, но не снята с учета в России. Штраф с этим связан или что-то другое? Автомобиль физически не в России.
Не совсем понял, что это за нарушение управления неисправным транспортным средством. Это что, в автоматическом режиме фиксируется неисправность какая-то? Может быть, да,
может, что дворники не работали, это же неисправно.
Нет, это неисправность, но такие нарушения не фиксируются в автоматическом режиме. Скорее всего, может быть, речь идет о том, что в автомобиле не было диагностической карты, да и то, вроде бы, эти нарушения пока не стали фиксироваться автоматически.
Нет, но машина вообще не в России. Как ГИБДД может прислать штраф?
Видимо, прислал, когда машина была в России. Потому что ГИБДД не может фиксировать...
Так, далеко.
Что-то пока непонятно, потому что если машина находится в Европе, за пределами России, да, наша ГИБДД никак не может этот штраф выписать.
Ну, это логично.
Какая-то странная история.
Или задержка, или какая-то ошибка может быть.
Хорошо.
Проверьте номер,
ГИБДД фиксировал нарушение здесь, это первый вопрос уточняющий, да, и второй, был ли номер российский или иностранный автомобиля?
По какому номеру? Может быть, это ошибка произошла? Может, похожие номера? Может, похожие автомобили? Он пишет, нет, машины уже 2 года в России нет.
Хорошо, а когда штраф пришел, как он мог прийти сейчас, если машины 2 года в России нет? Или он пришел 2 года назад?
Я не знаю.
Вот здесь, если вдуматься, то вопросов возникает еще больше, поэтому пока трудно сказать, в чем здесь проблема, потому что пока только одни вопросы.
А пришел сейчас этот штраф?
А откуда пришел штраф? Из России
или из... ГИБДД.
Ну, правильно. ГИБДД России выписывает штраф только за нарушение совершенной территории России. А если машин 2 года здесь нет, то, честно говоря, я теряюсь в загадках, что это за загадочная
история. Я думаю, что это ошибочный штраф. Надо проверить номер, марку, я не знаю, там цвет машины и так далее. В этом и вопрос.
Можно представить себе, может быть, кто-то сделал, допустим, дубликат у вашего номера и повесил на такой же автомобиль, легализовав некий автомобиль-двойник, на который там собран из запчастей, не растаможен, в угоне и так далее. То есть просто взял ваши номера, увидел где-то, изготовил такие же, а их сейчас можно сделать без каких-либо документов, да, и в итоге получается, что как бы ваша машина-двойник катается здесь, хотя физически реальная машина за границей. Но это как предположение, потому что пока информации маловато. А помните, нам несколько раз звонили слушатели, рассказывали, что они машины сняли с учета чуть ли не 20 лет назад, да, а им приходит штраф за неоплату проезда под скат. Тоже загадка.
Здравствуйте, сын, будучи несовершеннолетним, попал в ДТП на самокате, повредил Шкоду Октавия. Он виноват, по каско машину починили, страховая предъявила претензию на 240 тысяч родителям, то есть вот Александру, кто пишет, значит, хотя ремонта на 100 максимум. Пока шли разбирательства в суде, сын стал совершеннолетним, в итоге суд присудил всю сумму на сына. Прошло больше полугода, пока ему ничего не приходило. Он учится, дохода нет. Что будет дальше?
То есть я так понимаю, что решение о взыскании 240 тысяч, да, именно сына, поскольку он совершеннолетний.
Ну да, теперь если перекинули на него.
Если есть решение суда о взыскании, то это решение будет предъявлено страховой компании в службу судебных приставов, а те начнут разыскивать его доходы, имущество, там какие-то карты, счета и так далее. Могут прийти домой для того, чтобы проверить, что есть дома по месту его регистрации, какое имущество. Если ничего нет вообще, ни доходов, ни имущества, ни зарплаты, ни стипендий, ничего, то тогда пристав составляет акт о невозможности взыскания, и на этом исполнительное производство оканчивается, а лист возвращается взыскателю.
Угу.
Но каждые 3 года он может заново предъявлять, пристав будет заново дело возбуждать, заново делать вид, что он ищет имущество, и опять же также прекращать.
Добрый день, как вас зовут?
Анатолий меня зовут.
Добрый. Да, Анатолий, ваш вопрос.
У меня вопрос связан с тем, что не получил штраф, а был составлен протокол за выезд на полосу встречного движения. Во время введения временного изменения схемы дорожного движения в связи с парадом на Пушкинской площади. И вот 2 года я по судам не могу доказать о том, что знаки исключают. То есть меня обвинили в выезде на полосу встречного движения на дороге, где было введено одностороннее движение. Движение в одну сторону. С другой стороны были знаки, исключающие заезд на улицу, по которой я ехал. И вот судьи не понимают, да, то есть они смотрят протокол, в котором написано выезд на полосу встречного движения, а то, что знаки исключают встречное движение, они игнорируют.
А знаки эти на схеме есть или в материалах дела о них есть
видение? Да, департамент транспорта прислал описание всех знаков, где они стояли. Адвокатский запрос был направлен в департамент транспорта, типа, не надо умничать, а нарисуйте стрелочкой, куда было организовано движение. На кассацию была представлена вот эта схема, на которой стрелочкой нарисовано, в какую сторону движение, а с другой стороны написано «движение ограничено». Ну, у нас по ПДД нет такого понятия «движение ограничено».
Ну вот. Как, почему и... нет?
Есть же. Нет, ограничение движения, нет. Оно производится соответствующими знаками, ограничителями.
Нет. Знаки, они могут ограничивать движение, да?
Запрещать движение. Запрещено. В том, да. Или ином. Или, да, организовывать его там по полосам, да, по направлениям и так, да, далее.
Просто если знаки исключают заезд на эту улицу, соответственно, движения там нет. А меня обвинили в том, что я ехал выехал на полосу встречного.
Так хорошо, в какой стадии сейчас это дело находится? Вы сказали, прошли кассацию?
Я прошел 3 суда, на которых никто не смог эту схему, которую департамент транспорта Москвы представил, никто не смог, все игнорируют. Но я подал в суд на департамент транспорта и ГИБДД Москвы с тем, чтобы они дали объяснение, что это за временная схема дорожного движения и в какую сторону именно движение было на этой схеме. И вот на суде под видеозапись, то есть у меня теперь есть видеозапись этого судебного заседания, они признали о том, что и судья даже признала, там Афанасьева такое, ее на повышение послали, о том, что на этой схеме, на этой улице было одностороннее движение.
И вы ехали именно в этом направлении?
Да.
В итоге вы что хотите узнать-то у Сергея?
А, у меня вопрос...
Как дальше действовать? Том, что,
вот, ну да, то есть вот как вот это... Я же...
Вопрос вот в чем? Вот скажите, вы прошли вот дело об административном правонарушении. На какой стадии находитесь? Какие вы инстанции прошли? Вы прошли, видимо, мирового судью, вы прошли районный суд, и вы прошли второй кассационный.
Да.
Тогда у вас остался только Верховный суд. Если у вас есть вот решение еще одного суда, где установлено, что вы ехали в нужном направлении, да, то тогда...
Нет, смотрите, там было, это тоже, это суд был о том, что я от ГИБДД и Департамента транспорта просил дать разъяснение, что за временную...
Хорошо, и что в результате этого суда второго, где вы просили разъяснение?
Они мне отказали в суд... В лице Афанасьевой отказал мне в обязательстве вот этих ГИБДД и Дептранса словами написать, то есть вынести, дать ответ, односторонне или нет. То есть у меня есть только видеозапись этого судебного заседания, где судья и два этих юриста констатируют о том, что на этой схеме было дано...
Все, что у вас сейчас остается, да. Это вот взять и написать жалобу в Верховный суд с указанием на материалы дела, где имеется схема, где подробно описано, как должно было быть движение установлено временными знаками там или разметкой, да, и то, что вы ехали именно в этом направлении. Если суды это проигнорировали, так и пишите, что вопреки материалам дела суды посчитали, что я двигался во встречном направлении, хотя временные знаки, временная разметка обязывали меня двигаться именно в том направлении, в котором я двигался. И прямо со ссылкой на материал дела, где в этом деле находится схема.
А вопрос?
Да. Вопрос. Коротко, только тем, очень что... коротко. У нас новости впереди. Да.
Да, просто Верховный суд – это последняя стадия.
Да, да.
А в данном случае, вот через два года, да, у меня есть видеозапись, на которой адвокаты Департамента транспорта и УГИБДД, и сама судья признали о том, что на этой улице было одностороннее движение. Является ли это основанием подачи в мировой суд по вновь открывшимся обстоятельствам?
Нет. КУАП не предусматривает пересмотр дела об административном правонарушении по вновь открывшимся обстоятельствам. Там нет такого основания.
А можно маленький вопрос вам? Да. А с какой штраф был?
Лишение прав 4 месяца.
А, лишение прав 4 месяца. Уже прошло за 2 года, права вернули?
Нет.
Нет до сих пор?
Нет.
А почему?
Почему?
Ну, потому что я их не сдавал.
Если вы их не сдали, то у вас...
Я пытаюсь доказать свои права гражданина, нарушенные в судах.
И в это понятно. А сколько денег вы уже потратили на адвоката?
У меня было только 2 адвокатских запроса, и все.
Но вы им платили, или они бесплатные были?
Ну, это где-то там, по-моему, 3 или 5 тысяч было.
Ну, понятно. Ну, хорошо, действуйте.
Только
удачи
Верховный
вам.
Суд, другого варианта здесь нет.
То удачи.
Но открывшиеся обстоятельства не работают,
так,
да?
Такого положения просто в кодексе нет. Это есть в уголовных делах, в гражданских, а вот в КУАП такой нормы нет.
Спасибо, держитесь и хорошо. Удачи вам. Длинная история, и человек такой упорный в
но
этом плане.
Когда хочет... несправедливость возникает, то возникает желание идти
мне
до конца.
Мне тоже была лень.
Ну, может быть, у кого-то на полпути
уже 4 месяца прошло.
Нет, ошибка в том, что права не сданы, срок лишения не пошел. Вот в чем
это
ошибка.
Да. Сергей Радько сегодня народный адвокат. После новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12:36 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Сергей, добрый день.
Добрый день еще раз.
Вопросы все связанные с автомобилями. Звоните, пишите. Все работает. Все для ваших услуг. Так, вот оказывается, где сообщение. Я смотрю, думаю, почему так никто не пишет. Нет. Так, а вот я, помните, вот написал ЕУ.
Угу, про машину, которая штраф там за границей и
России. Да. А он, оказывается, не снял ее с учета здесь. И она находится за границей, а она на учете в России. А если не снимать с учета авто, нет за это штрафа?
За это штрафа нет, но в этом-то и суть. Если машина с учета не снята, находится за границей, то на территории России она все равно нарушение совершать не может. Но то, о чем я говорил, предположение, да, что кто-то, может быть, сделал дубликат вашего номера, повесил на похожую машину, она катается здесь под камерой, а поскольку машина здесь стоит на учете, то, совершая здесь нарушение, соответственно, вас при выявлении этого нарушения, вас привлекают как собственника этой машины. Наверняка так.
Когда легализуют документы в электронном виде?
Об этом много говорят, буквально вчера даже была новость, что вроде как депутаты предлагают в очередной раз эту норму в законе прописать, но пока это еще только проекты, то есть, вернее, даже мысли, пока законопроектов нет на сей счет, то есть пока электронные документы, их, конечно, можно при помощи программы госуслуги авто генерировать, показывать, но и при себе обязательно иметь их бумажные, пластиковые варианты обязательно.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите.
А, добрый день.
Добрый.
У меня такой вопрос. Вот хочу купить автомобиль в личное пользование под такси, его оформить, то есть внести в реестр все и обклеить, соответственно, там желтой полосой. И такой вопрос. Вот если я, например, на этом автомобиле захочу поехать куда-нибудь в отпуск по своим делам, там, вот как быть, вот путевки, шашки, вот это все.
Ну, вот, есть такая проблема, да, в любом случае вам придется для того, чтобы эта машина получила разрешение на деятельность такси, на перевозку пассажиров, вам потребуется, естественно, быть либо ИП, либо самозанятым, вот, и, естественно, от вас потребуются путевые листы. Что касается поездки куда-либо в отпуск не по работе, ну, формально это не деятельность по перевозке пассажиров на коммерческой основе, да, но на практике, я знаю, есть много таких проблем, люди, которые, например, на машине такси в свободное время везут там свою семью куда-то в магазин, их тормозят и все равно требуют путевые листы, а за их отсутствие начинается вся эта история с возбуждением дела по статье за отсутствие при себе техосмотра, за непрохождение предрейсового техосмотра, медосмотра, за каждое нарушение по 30 тысяч штрафа, машину забирают на спецстоянку, поэтому, к сожалению, такие проблемы возможны, особенно если вы попадете на контроль вне своего региона.
А там... если снять все вот эту атрибутику, фонари, шашки убрать?
И если снять, то в этом случае машина не будет похожа на такси, и, конечно, никаких претензий по ней не будет.
Вы возьмите и снимите просто, это же наклейки.
Да, я понял. Да-да-да, вот я это
интересовал. А вот это фонарь или как называется сверху?
Опознавательный фонарь такси называется.
Гребешок, да, гребешок, или да. А он же тоже на магнитах, его можно убирать. Да,
его нужно убирать, если машина не используется для такси, то нужно убирать обязательно.
И ему это уже не такси, и можно ездить по своим делам.
Да, машина тогда уже как такси не будет выступать, особенно если машина будет в частной собственности, то, конечно, никакой гаишник и не подумает о том,
что машина... Вы снимите все, и вперед в отпуск.
Все, я понял.
Пожалуйста,
спасибо. Вам спасибо. Думаю, что при проверке вряд ли кто-то будет проверять по номерному знаку наличие разрешения на деятельность такси, но не исключено, что это будет, поэтому тоже нужно иметь это в виду.
Ребенок несовершеннолетний, оформлено 7 автомобилей. Законно ли это?
Погодите, если ребенку нет 16 лет, то он может быть собственником, но автомобили должны быть оформлены на кого-то из его законных представителей, родителей, там, усыновителей и так далее. На него не могут быть оформлены автомобили. Или это может быть оформлено еще тогда, когда это можно было делать, по-моему, до 19-го года.
Лен, напишите целиком, как это оформлено, не оформлено. Он собственник.
Он собственник.
Купля-продажа на нем.
На сегодняшний день, если владелец автомобиля, собственник, не достиг 16-летнего возраста, то на него машина в ГГАГе не регистрируется, только на его родителей. Причем временно, до достижения им 16-летнего возраста. Раньше можно было поставить хоть на новорожденного.
Ну, а как же на него? А 7 машин зарегистрировали.
Видимо, оформили еще тогда, когда этих ограничений не было. У нас в 2019 году вступил в силу закон о госрегистрации транспортных средств, и там как раз вот это ограничение есть о том, что владелец автомобиля не может быть младше 16 лет. Если он младше, то машина регистрируется, он собственником остается, но машина регистрируется в ГАИ на кого-то из его законных представителей. Mm-hmm. Если же машину поставили на учет раньше, там на 5 лет, да, в 2015 году, да, формально это могло остаться.
А у меня была какая-то мысль, да, улетела. Все, ладно.
Кому штрафы приходят в этом случае?
Нет, про налоги, А это зачем они это делают?
А что именно?
Ну, 7 машин ребенка.
Видимо, поставили, но не только от налогов, наверное, пытаются уйти от штрафа, потому что если ребенок несовершеннолетний, у него, соответственно, нет права управления, он за рулем не сидит, если ему нет 16 лет, то его невозможно привлечь к административной ответственности. В этом случае ГИБДД как бы не знает, кого привлекать, а если они привлекают, не глядя несовершеннолетнего, тогда можно это постановление обжаловать, ссылаясь на то, что виновник нарушения не достиг возраста привлечения к ответственности.
Вот
именно поэтому и было сделано так, что машина ставится на учет на любое лицо, которое является законным представителем. Оно является владельцем, и в этом случае штраф приходит на него.
Все понятно. Просто я не понял, зачем это делают. Уходят от налогов, ну, может быть, там какой-то
это
крутой бизнесмен.
Это была старая схема до 19-го года. Сейчас это
крутой уже бизнесмен и боится там конфискации или что-то в этом роде. Костя пишет, есть категория прав Б. Есть категория прав Б. Да. Хочу выучиться на... Не Б, Б, правильно?
Б.
Хочу выучиться на категорию С. Коллеги, коллеги говорят, что учиться и сдавать надо по прописке, что там не примут на экзамен. Прописка – город Москва.
Нет, учиться можно где угодно. Другое дело, что в самом начале нашей передачи мы слышали историю о том, что человек отучился в одном городе, хотел сдать в другом городе, потребовали привязки к новой автошколе, заплатить отдельные деньги и так далее. Поэтому, ну, в избежание этих проблем я бы советовал все это делать в одном городе. Если вы прописаны в одном городе, то там проходите обучение в местной школе, там получайте медсправку. Это, опять же, будет быстрее, потому что, как мы уже говорили, если это все будет в одном городе происходить, а в другом сдавать экзамены, то ГИБДД как минимум будет проверять легальность ваших документов, полученных в другом городе, да, легальность медсправки, полученной в другом городе. Это может несколько затянуть сам процесс допуска к экзаменам, поэтому лучше сделать это в одном месте.
7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
А я вспоминаю славные 90-е годы, тогда была льгота, вот у меня брат работал за границей, и мы везли машину, ну там больше какого-то времени, машину со скидкой по таможне. А сейчас вообще есть какие-то льготы на проживающих там, работающих, или там многодетных, или
на электромобиле, вы знаете, или
вообще на скидку там, я не скажу.
Там это где я прослушал? Имеется в виду, есть ли льготы на растаможку машин для тех, кто проживает за границей, или работает, или что-то еще. Я, честно говоря, не могу так на скидку сказать, потому что там очень много нормативных актов, поэтому, может быть, вам надо зайти на сайт ФТС, Федеральной таможенной службы, посмотреть, какие там есть льготы при таможенном оформлении автомобиля. Может быть, там будет указана и примерная сумма таможенного оформления, поэтому тут, наверное, так я отвечу на этот вопрос.
Спасибо.
Конечно, какие-то льготы есть, но так навскидку я, конечно, льготников всех не припомню.
Тоже большое сообщение. Значит, история следующая. Водитель, мужчина взял автомобиль своей коллеги, значит, и поехал по делам. Коллега была на работе, значит, присутствовала, ну, ее все видели. Он попал в аварию, и все документы пришли на нее.
А он, видимо, скрылся с места преступления, происшествия или как? Если он был на месте происшествия и совершил ДТП, да, то формально он виновник, он обязан ущерб возмещать. Правда, здесь есть один нюанс, потому что по закону ущерб возмещает владелец автомобиля.
Они разъехались по Европротоколу. Они полицию
так,
не
оформили,
вызывали.
Так,
и оформляли бы Европротокол на ту женщину.
Как будто бы она была за рулем?
Да, но ее там фактически не было. И сейчас она требует с него возмещения.
Она вправе с него требовать возмещения, потому что если он был виновником, участником ДТП, если он виновник ДТП, да, то он повредил не только чужой автомобиль, но и не свой, а автомобиль этой коллеги по работе. Он причинил ей ущерб.
Он все оплатил уже по страховке, но теперь она требует возмещения морального ущерба.
Коллега,
а какой моральный ущерб? Ее там не было.
Нет, моральный ущерб в случае причинения вреда имуществу законом не предусмотрен. То есть, если он повредил машину, слава богу, не повредил жизнь или здоровье, то в этом случае основания для морального вреда нет. То есть, он обязан
компенсировать. Короче, он ничего не получит. Она не получит.
Она ничего не получит, потому что он обязан только материальный ущерб возместить.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день.
Добрый.
Вопрос.
Давайте.
Такой. Значит, машина по наследству осталась 5 наследникам. На сегодняшний день утеряна СТС. Как его можно восстановить и как, соответственно, на кого будет тогда оформлена машина?
А машина будет оформлена на одного из наследников, то есть им нужно договориться, на кого она будет оформлена. И тогда этот наследник идет в ГИБДД и оформляет машину на себя. Но ГИБДД, конечно, потребует какой-то документ от всех остальных о том, что они не против, чтобы машина была оформлена на кого-то из этих наследников.
Типа расписки?
Тут, скорее всего, потребуется некое нотариальное соглашение, потому что если просто в простой письменной форме его составить, да, в ГИБДД могут обоснованно к нему придраться. А поэтому здесь нужен какой-то документ, что остальные наследники, четверо, да, не против, чтобы машина была оформлена на одного пятого.
Они не против?
Не знаю.
Ну, смотрите, если они унаследовали машину, они, допустим, договорились, что машина будет зарегистрирована на кого-то из одного из этих наследников, да?
Это я поняла, да, да, я поняла.
И но... при перерегистрации он получит новую СТС, потому что старый уже не имеет к нему никакого отношения. То есть тут главный вопрос договориться.
Хорошо. То есть нужно нотариальный какой-то документ о том, что остальные наследники не возражают.
Да. Ну или всем вместе прийти в ГАИ, так что не знаю, что проще, прийти все вместе в ГАИ.
Там одной... Одному собственнику бабушки 90 лет, какая она, куда она пойдет?
Ну, тогда надо... Ну, нотариуса к ней привезти. Да, да. Или пусть отказывается от этого наследства, и вы выплатите деньги бабушке. Зачем вам такая кутерьма?
Но в любом случае, если есть свидетельство о праве на наследство, да, и в нем указано 5 наследников, да, на автомобиль, то ГАИ потребует согласия всех остальных четверых на того, чтобы поставить
на счет на пятого. Она имеет право отказаться от
наследства. Она уже внесена, получается, она уже отказаться не может.
Она уже внесена,
продать свою долю.
Ну, продать свою долю можно, конечно, да, тогда придется сделать договор купли-продажи доли в этом автомобиле кому-то из 4 наследников оставшихся.
Все, это гораздо проще, не надо тащить никуда 90-летнюю
бабушку.
Придется
в ГАИ все это объяснять, но с другой
стороны... Почему? Это так же нотариус приходит и оформляет...
Ну, долю можно продать и не в нотариальной
форме. Да, можно и без, но все равно лучше...
Просто, чтобы объяснить... отказаться от наследства остальные уже просто так не могут.
Они уже приняли наследство.
6 месяцев прошло уже?
Уже есть документ нотариальный,
потому что оно все принято.
Да.
Отказаться можно было только раньше.
Понятно.
Действуйте. Ну, вот несколько вам вариантов. Или одного о бабушке согласия, или бабушка пусть продает свою долю.
В общем, довольно хлопотно, но другого варианта
держитесь. Нет. Ну, вы предложили, мы предложили все, что есть, какие варианты существуют. А мой коллега хотел отучиться в другом регионе, а сдать здесь на категорию «С». Ему в ГИБДД...
Категория
С. Извините. Ему в ГИБДД сказали, что нужно учиться и сдавать экзамен на категорию С в одном городе.
Не вижу я законных оснований для этого. Я бы попросил бы в таком случае в ГИБДД письменный отказ с мотивировкой и ссылкой на закон, где прямо сказано, что нужно и учиться, и сдавать в одном городе.
Понятно. А вот тоже какой-то странный вопрос. Я очень криво написан, но я его сформулирую следующим образом. А, значит, от Нины. У нее кошка лежала на торпедо?
Торпедо, ну вот так называется, да, на передняя панель, да.
На торпедо, я нет, я слышал, но мне казалось, там неправильно говорили. Окей, кошка лежала на торпедо, камера зафиксировала ее, и пришел штраф за неправильно...
За пассажира?
Неправильный провоз ребенка.
Но это глупость, потому что кошка, животное является грузом, поэтому если уж здесь наказывают...
Может быть, груза, а не ребенка вам пришел? Штраф.
Может быть. Ну, может быть, камера что-то неправильно распознала, но, с другой стороны, здесь нет явного нарушения, потому что груз должен быть либо закреплен так, чтобы он не мешал, либо вообще располагаться так, что он, допустим, не ограничивает обзор, не мешает. Я не знаю, как камера определила, что кошка, располагаясь на передней панели, да, на торпедо, она могла мешать. Она могла мешать водителю, могла не мешать. То есть тут вопрос не такой однозначный. Но если
штраф... Но она спрашивает, обжаловать стоит, не стоит?
Я бы обжаловал со ссылкой на то, что камера зафиксировала ребенка, а ребенка не было. Кого там камера перепутала, уже значения не имеет. Камера зафиксировала нарушение, которого не было в принципе. Раз его не было, то постановление должно быть отменено.
Татьяна Ефремова пишет. Я училась на права в Москве. Так, а сдавала в Тверской области. Просто приехала в день экзамена и все сдала.
Вот видите, то есть не везде ГИБДД занимается тем, что придирается. Так что имейте в виду, что, наверное, такое требование незаконно.
А, Сергей, а сегодня вот я учился, я помню, что-то там было... Меньше месяца мы учились.
Не может быть такого.
Нет.
Давно это было?
В 96-м.
Ну, прошло уже много лет. Нет, меньше месяца
времени. Не, может быть, не меньше, потому что была у нас теория, и параллельно мы ездили по площадке. Потом был город. Но теория продолжалась. Ну, как-то очень быстро это обучение прошло. Ну, 2 месяца максимум.
Ну, 2 это реально. Месяц вряд ли.
И причем вся группа с первого раза не сдала. Затем по наставлению инструктора было сказано: а вы доплатите еще дополнительный урок вождения. Вот, и да, как бы подтянетесь.
Они сдали что, вождение или теорию?
Вождение. Теорию, да? Сдали все, а вождение не сдал никто.
Ну, вот смотрите, теорию...
Но кто-то теорию тоже не сдал, там тоже пересдача. Теорию... И мы, самое интересное, мы заплатили все за этот урок. Еще раз мы проехали. И затем уже со второго раза я сдал каких-то там пару девчонок, не сдали тоже, но большинство сдали со второго раза. Но это выманивание денег же было.
Ну, понимаете, может быть, с одной стороны, выманивание денег, с другой стороны, теорию можно банально вызубрить, да? Например, вождение никак, только навыки. Причем нужно понимать, что навыки, они нужны вам не на экзамене, они нужны именно в городе. Поэтому чем больше вы тренируетесь на закрытой площадке, тем более безопасно будет в городе, прежде всего, для вас. Поэтому, если есть возможность лишний раз потренироваться с водителем, с инструктором на разных машинах, это нужно делать.
Я помню, я попросил папу, у него был джип, Тойота какая, какой-то джип Тойота, ну, огромная машина такая, и там, знаете, какое было действие, это в горку надо затормозить, на ручнике, а потом с ручника тронуться. Да. Я жму на этот газ, у меня у отца были глаза, что ты делаешь, ты мне сейчас сожжешь там все сцепление и прочее.
Да, тут нужен очень четкий навык.
И я въехал, как бы все нормально, ничего не сжег, но просто вот эта вот паника в папиных глазах, он говорит, мы вообще такого не сдавали, а он где-то там в 60-е годы это все проходил.
Он такой был, я сдавал в 93-м, по-моему, такое было, трогание в горку.
Да, у нас вот было такое.
Но это очень важное упражнение, потому что иногда, когда стоишь на перекрестке, например, в горку, да, этот навык очень нужен,
чтобы не откатываться назад. Конечно. Он, кстати, ничего в нем серьезного, такого сложного нету.
Ну, сложно на экзамене, потому что горка, которая на экзамене, она гораздо выше, чем те, которые встречаются в реальности. Жизнь, хотя да. Один раз я посетил Абхазию, мы там брали машину на механике, и там как раз очень много горных таких дорог, да, и вот там навык трогания в гору действительно пригодился, потому что иногда стоишь на перекрестке или откуда-то выезжаешь на трассу, и там нужно понимать, что машина сзади, перед тобой дорога, и навык трогания в гору на механике, он очень пригодился.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 888 88 94 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Пишите, у нас еще остается 5 минут. Так, возможно ли смена водителей при переезде из города в город?
Смена водителя?
Да.
Ну, если вы...
Может быть, они едут из дальний переезд и меняются водители между собой.
Здесь это нет ничего незаконного. Да. Если у водителя есть право управления, если он вписан в категорию, в страховку, то никаких проблем нет.
Сейчас, тут история следующая. Остановил, оказывается, на трассе по ГИБДД. Муж подал документы после того, как отпустили... Села жена на глазах у ГИБДДшника, и он опять остановил.
Ну, может быть, он решил проверить, может быть, действительно у жены нет прав, поэтому муж сидел за рулем, когда проверяли, а потом допустил жену. Но в любом случае, у любого водителя, кто сидит за рулем, должно быть право управления, и он должен быть вписан в страховой полис, или полис должен быть без ограничения. Вот два условия.
Но они не нарушили ничего же.
Ничего не нарушили.
То, что они сидели, и все в порядке было.
Если были права у обоих, если они были в страховку вписаны, никакого нарушения здесь нет.
И вот Костя уже в 15-й раз пишет, Константин в 15-й раз пишет, есть Костя, а есть Константин, что когда все-таки в Москве примут закон о звуке, мотоциклах и автомобилях, которые ревут, такой же, который принят в Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербурге никакого закона не принимали. Я расскажу историю. Это было примерно год или два назад, когда, по-моему, Мосгордума и Мособлдума вышли в Госдуму с предложением принять закон, чтобы передать местным властям право фиксировать эти нарушения, громкие автомобили, да, но там предполагалось, что это будет фиксироваться автоматическими системами, но пока никакие ученые так и толком ничего не разработали, то есть нет такой системы. систему,
там чтобы... о другом, когда ставят на глушитель, специальный вот это рев автомобиля такой изображать.
Важно. Идея была в том, чтобы это нарушение автоматически фиксировать. Но как фиксировать, если, допустим, по Садовому кольцу, по его там 8 полосам пролетело 5 мотоциклов ревущих, да, кому из них придет штраф? И вообще мотоциклу или соседнему автомобилю? А пока у нас нет таких систем, которые могли бы безошибочно на 100% определять точный источник звука.
Угу. Так, Виталий пишет, эстакада один из экзаменов был даже еще в 2004 году. Ну, а мы-то говорили вообще про 90-е, которые я тоже сдавал, змейка и заезд в гараж задним ходом. Но мы все это сдавали.
Ну, это как раз те как раз упражнения, навыки, которые необходимы, да.
Андрей, что это вы прислали? Это какая-то историческая справка. Он как раз про ревущие автомобили, что они появились в 60-х годах в США, преследовалось по закону, ну и так далее.
Ну, это и сейчас преследуется по закону, и у нас преследуется по закону. Только вопрос в том, что эти нарушения выявляются только в ручном режиме. Необходимо измерить шум от конкретного автомобиля, составить протокол, и только тогда уже можно выносить постановление.
Понятно. И еще был вопрос, я вот его, правда, потерял уже, сейчас, нет, я его не найду, боюсь. Но вопрос был в том, что вы скажете, как прокомментируете предложение господина Милонова проверять на сексуальную ориентацию водителей, это гендеры, трансгендеры и прочее, 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 вот это вот. Что таких людей пускать за руль нельзя.
Сострить, но даже не знаю, что сказать, а самое главное, какое отношение имеет это к безопасности движения.
Ну, типа...
И второй вопрос, это, считая, как это проверять?
Господин Милонов считает, это нездоровых людей, а нездоровый человек сидеть за рулем не должен.
С точки зрения закона нужно определить тогда критерии этого нарушения. Это. Да. И кто это будет делать? Инспектор на дороге?
Наверное, проверять, мальчик ты или девочка.
У нас до сих пор иногда возникают большие проблемы при определении состояния опьянения, хотя оно как бы более-менее научно обоснованно, описано и во всех документах есть. И то не всегда, бывают точные диагнозы. А тут уж, наверное, такое явление, которое научно трудно описать и обосновать.
Но ЕУ что-то как-то в течение всего часа у нас лейтмотивом шел. А, так какие его действия, если есть автомобиль с такими же номерами? Оплачивать штраф или идти...
Штрафы назначены. Значит, уже нужно оплатить, потому что вы их не оспорили. А чтобы этого не было, можете прекратить учет машины по заявлению владельца. В этом случае штрафы приходить не будут. А машина двойник, скорее всего, если такая есть, да, она рано или поздно попадется...
А если машина в этом уже заблокирована этими?
Она не может быть заблокирована. Если штрафы приходят, значит, она значится на учете. А если прекратить учет, тогда штрафы приходить не должны.
Сергей Радько сегодня был народным адвокатом. Сергей, спасибо большое. До следующей недели.
Да, до свидания.
Макс Челноков был с вами. Сейчас новости, а затем программа «Народный психолог».